Если мы изучим Махабхарату, то мы увидим, что сама вообще идея Махабхараты, Джая Шиши, Гургунанграда, Маджу Субрки Джай, мы увидим, что с самого начала Махабхараты до самой развязки, в принципе, по большому счету, никто не собирался никого убивать. Но как бы чем глубже в сюжет, тем больше между нами будет возникать вопрос. И в конечном итоге, так же, как там в гражданской войне, кто ты, красный или белый, в Индии, кто ты, пакистанец или индус, в конечном итоге, как бы, речь идет о том, что мы должны принять. Поэтому также могут люди сказать, там, я люблю всех вайшнавов. Да, ты любишь всех. Я тоже люблю всех вайшнавов. Но в той или иной степени я принимаю сторону своего гуру. Да? Это естественно, потому что на далеком расстоянии от проблемы мы можем принять нейтралитет. Но чем ближе мы к самой проблеме, тем ближе мы к выбору собственной жизни. И мы очень интересную вещь говорили с Госвами Махараджем. Мы говорили о том, что в принципе, ну вот как есть такое понимание, что человек, он формируется в трудностях, и иногда какие-то важные шаги мы должны принимать в конфликте. Редко происходит так, что человек лежит, там у него все хорошо, там такой живот, там ему не нужно двигаться, и вдруг он принимает какое-то революционное решение в своей жизни, да? Как правило, так не бывает. Как правило, мы видим, да, что там Нарада Муни там в детстве потерял всех родителей, да, там Харидас Такур, там мы видим там, что ну, большинство людей, которые проходят путь в духовной жизни, они не проходят, ну, там, не из-за того, что там у меня все ровно, все хорошо. Рагунат Дас Госвами, у него четкий стоял выбор. Да. Его отец был самым богатым сборщиком налогов и земендаром там, в Бенгалии. И у него были там сотни тысячные достояния, у него была самая красивая жена. У него был, то есть у Рагунат Даса Госвами, у него стоял четкий вопрос. Либо материализм, либо духовность. Отец ему предлагал найти компромисс. Он сказал, сын, зачем куда-то идти? Какие проблемы? Сколько этажей ты храм хочешь? Да построите столько, сколько. Сколько тебе нужно брахманов? Гуру Рагунатха Даса Госвами был Ядунандана Ачарья. Он сказал, сколько тебе надо? Этот. Завтра все брахманы придут сюда, они будут перед тобой танцевать Хари Кришна. Ты будешь изучать сознание Кришны. И у тебя будет все. Но Рагунатха Дас Госвами, он думал о том, что этого не может быть. Это не будет чем-то подлинным. Он сказал, что я не могу... Махапрабху там, да, и все движение происходит с Махапрабху. Я буду сидеть из золотой клетки, изучать какие-то веды, в то время как сам Господь не зашел на землю, чтобы сыграть какое-то божественное деяние. И Рагунатха Дас Госвами, он четко понял, что я должен выйти из этой игры. И его первая встреча о том, как он вышел из этой игры, она состояла в том, что он встретился с Нитьянандой Прабху. И они встретились в одном месте. В это время Нитьянанда Прабху шел в обществе своих последователей, совершенно безумных трансценденталистов. И Рагунатха Дас Госвами, когда встретил Нитьянанду Прабху, он упал перед ним в постах. И он спросил, какую севу я могу совершить? А за Нитьянандой Прабху следовали там несколько тысяч людей. Там всякие йоги, мистики, там, трансценденталисты, совершенно безумные преданные, которые полностью не вписывались ни в какие стандарты духовной жизни. Там браман с хлыстом Джай Мангал, ударом хлыста, раздавающий Кришну прему. Там, Нитьянанда Прабху, там, на нем было золото больше, чем там, на новогодней елке. У него там здесь были перстаки. Ну вот. И когда Махапрабху стали жаловаться, они сказали, там, типа, почему твой Шрипад, твой, как бы, твоя правая рука совершенно в безумном состоянии, ну вот, он светит всем свои перстаки. Махапрабху сказал, это камни Чинтамани. Он просто бывший пастух. Пастухи не могут жить без гаек. Какие камни в духовном мире? Это философские камни. Поэтому, когда он встречал брахманов, он объяснял им все на пальцах. Он сказал, видите, эти камни, они источники всего знания. Ну вот, но люди, которые обладали внешним видением, они говорили, там, он что нам, показывает какие-то свои гайки, да? То, что у него там здесь и здесь. Но это были камни Чинтамани, это были драгоценные камни сознания. И Нитананда Прабху, он шел, он держал две статуэтки в сумке в своей. Йога Майя, Маха Майя, это оба его жены. И когда он появлялся там с божеством Маха Майя и Йога Майя, он показывал всем, говорил, что это мои жены. И это были действительно его жены. Ну, естественно, в этой лиле как бы он взял их с собой в форме статуэтки, положил в сумку. Им не было места в этой лиле непосредственно, они присутствовали в трансцендентной форме статуэток. Ну вот, но он носил их с собой в сумке, время от времени доставал, беседовал с ними, там, типа, дорогая, как тебе здесь? Не чувствуешь ли ты некий дискомфорт? Ну вот. Как ты думаешь?
Никак. Зачем ему такая статуэтка?
Для тебя это были статуэтки, так же, как для кого-то камни были. Для него это были живые существа. Речь говорит о... Речь идет о трансцендентном. Если соответствовать Вриндавандасу Такуру, мы знаем там Бу-шакти, Ши-шакти, Нила, Лила, Дурга, Навадвипа, там, Майя, Дхая, Гая и так далее. То есть шакти. Но шакти, она в бесконечной форме принимает разные формы. Поэтому у Нитананды Прабху, у него своя группа гопи. У него своя группа возлюбленных. И Сарасвати Такур в комментариях, читание Бхагавати, он объясняет, что некоторые говорят, что Нитананда Прабху как бы, ну, не самодостаточен. Но Вриндавандас Такур объясняет, он говорит, что Нитананда Прабху, у него своя туса в духовном мире. Но единственная только одна разница. Кришна – верховный наслаждающийся. Нитананда занимает положение абсолютного слуги. Поэтому он распространяет себя в форме Кратала – это Нитананда Прабху, Мриданга – это Нитананда Прабху, Сингасана – это Нитананда Прабху, лампа для подношения – это Нитананда Прабху. И в конечном итоге Раса-лила Нитананды Прабху для чего? Для удовлетворения Кришны. То есть, поскольку он альтер-эго, у Нитананды Прабху нет никакого собственной идеи наслаждения. Он постоянно играет в лилах Господа, но его лила, он постоянно заботится о Кришне. И поэтому в лиле он всегда как старший брат. Потому что Кришна абсолютно принимающий наслаждение. И Нитананда играет роль старшего брата. Кроме одной лилы. Единственное, в каком положении он выходит как младший брат, это Рамайна. Потому что там чересчур экстрим. То есть как Лакшман, он просто молчит. Но как Лакшман, он там... Сита, Махарадж Дашарат проклинает Господа Раму, выгоняет Господа Раму на 14 лет. И Лакшман, он говорит, что я иду с тобой. Сита говорит, я тоже иду с тобой. Бхарат говорит, возьмите меня. Они говорят, не можешь, ты должен стать царем. И Бхарат их провожает до самого последнего момента. И Бхарат, он говорит, что я не буду царем, я буду ждать вас, когда вы вернетесь. Через сколько бы лет вы не вернулись, сотен тысяч жизней, я всегда буду с вами. Поэтому Нитананда Прабху, он пролил милость на Рагхунатха Даса Госвами, и он сказал, что если ты хочешь реально соприкоснуться с нами, соверши вайшнава севу. И Рагхунатха Даса Госвами послал всех своих слуг. А Рагхунатха Дас, он ехал на паланкине, его несло 8 человек. Он был очень красивый юноша, потрясающе выглядел, как Будда. Такие глаза. И он, когда увидел Нитананда Прабху, он был в полном шоке. Он вышел из паланкина, сделал полный дандават. И он говорит, как я могу служить? Он говорит, накорми нас. И он показал тысячную толпу. И Рагхунатха Дас, он там снял там свои украшения, там, сказал слуге, там, принеси столько-то денег. Там. И после того, как он накормил всех преданных, Рагхунатха достал коробку с золотом и сказал, разложите все эти монеты, чтобы всем браманам, всем преданным досталось. И с этого момента он обрек освобождение. То есть, как только он удовлетворил огромное количество вайшнавов, с этого момента Нитананда Прабху, видя его умонастроение, служение, он сказал, что мы тебя освобождаем. И Рагхунатха Дас Госвами вернулся, получив благословение, и ждал удобного момента, чтобы сбежать. Позже, когда он затихарился у себя в доме, стал вести очень аскетично, и отец и мать подумали, что он смирился полностью с судьбой. И вот однажды он сказал слугам, что я хочу пойти совершить пуджу у своего гуру в доме. Но как только он вышел из дома и из дома учителя, он бросился в кусты, бежал, сбросил с себя всю одежду. Потом понял, что если я пойду по направлению дороги в Джаганнатхапуре, то родители знают, что я бегу по этой дороге, я должен идти по другой дороге. И он пошел по дороге через джунгли. И когда он шел по дороге через джунгли, он шел 12 дней. В это время он заразился малярией, лихорадкой, ободрал тело, оно все было там кровоточащее, гноеточащее. То есть он такой вышел. Так же, как Санатана Госвами. Санатана Госвами тоже он был в полном шоке, когда пришел. Когда Санатана Госвами пришел в Навадвипу, прошу прощения, в Джаганнатхапуре, он был просто похож на в то время очень часто, лепра это как проказа. Санатана Госвами был как прокаженный. То есть он был весь там в пудрях, потому что он скрывался от Хусейн Шах, и также Рагхунатха Дас Госвами, он пришел в Джаганнатхапуре в таком состоянии, как и Махапрабху, он увидел Рагхунатха Даса, обрадовался и стал приглашать с собой на просад. И это очень интересная тема. Гурудев, если он кого-то хочет вылечить из преданных, в особенности старших, он приглашает их. То есть, когда мы приезжаем к Гурудеву, и там мне говорят, Авадут Махарадж, вы должны быть ровно в 12 часов у Гурудева. То есть, мои обязанности в храме – это приходить к Гурудеву и есть с ним просад. Причем он постоянно смотрит за твоей тарелкой. Как бы он не просто там, ты сидишь, он там, так, тебе и дали этого, дали то, дали это. Ты там, да не, нормально, нет, так, дай ему это, дай ему то. И если мы будем читать читание Чаритамриты, это очень интересный момент. В читании Чаритамриты описано, Махапрабху говорит, вот этот шаг, называет так-то, он освобождает от жизни и смерти. А вот это там шукта, это блюдо, оно дает полное там представление о самбандхи-гьяне. Вот эта сладость, она такая-то, такая-то. На самом деле, если, пойти, мы говорили с Сурьей о реконструкции нашей кухни, наверняка, конечно, селедка под шубой тоже дает какие-то глубокие прозрения, в этом даже нет сомнений, но есть некое то, что мы предлагаем Господу, потому что наше служение – это вокруг Господа. Понятно, что есть вещи, которые нравятся нам, да, то есть, ну, потому что мы находимся в невежестве. Но есть какие-то определенные порядки, которые нравятся Господу. И мы в какой-то степени пытаемся удовлетворить Господа, ну, своим там. Поэтому, поскольку Господь бенгалец, в форме Махапрабху и Кришна из Индии, есть определенные вещи. То есть борщ, конечно, хорошо, Кришна принимает все с любовью, но есть определенные вещи, которые ритуально Кришна, ну, принимает, да, то есть там сладости, то, все. И в данном случае в этом нет антагонизма, потому что Господь, Он любит какие-то определенные вещи, это Его вкус. И Махапрабху, у Него были любимые блюда. Мало того, что у Него были любимые блюда, у Махапрабху была одна из преданных. Это была, как же ее звали? Мадхави Деви. Мадхави Деви, она занималась тем, что в Навадвипе она готовила Махапрабху особые пиколы. То есть она там сушила персики, там с сахаром имбирь там мариновала. То есть у них там было куча-куча фишек. И вот Мадхави Деви, она весь год делала для Махапрабху определенную коллекцию. Опять чего? Навадвип Дам – это святая Дхама. Поэтому все овощи, фрукты, там, цветы, специи, которые она брала, это не просто там какие-то материальные элементы, это какие-то там трансцендентные живые существа, которые себя там приносят в жертву Господу. И она собирала эти объекты, и как бы это как в ролике Субала Буратино. Да? Там типа, о, Буратино. Смотрели ролик Субала, да? Там, о. И Виджай Роман говорит, вот так мы берем там поленья, строгаем их и предлагаем Кришне очень хорошие чурки, а потом бросаем их в костер санкиртаны. Ну вот. То есть есть некая субстанция, которая в сознании Кришны как бы мы должны предложить себя в жертву. Да? Но проблема только такая, что Кришна, он принимает определенное качество жертвоприношения. Поэтому, по сути дела, да, как мы готовим себя к жертвоприношению Богу. И джай шиши гуру гуранга радха мадхава дживасамруки джай. Я, наверное, рассказывал неоднократно, но я напомню о той истории, когда впервые приехал Сагар Махарадж. И мое представление было о том, что Сагар Махарадж – это саньяси, а поскольку саньяси ничего не едят, ну вот, я не знал, что Сагар Махарадж съедает 2 килограмма просады за обедом. Ну вот, у меня были четкие представления, свои о сознании Кришны. Естественно, что я посадил Сагара Махараджа на голодняк. Значит, прошел первый день, я принес ему там какую-то там тарелочку риса, чашечку дала, чуть-чуть сабджи. Прошел второй день. Я принес ему примерно то же самое. Сагар Махарадж ел в депресснике. Но поскольку мы с ним еще не подружились, познакомились, ну, на третий день как бы терпение Сагара Махараджа кончилось. Ну, просто я понимал, чем я его кормил. Я его кормил примерно где-то 1/10 его порции. Ну вот. То есть на третий день как бы Сагара Махараджа кончилось. Ну вот. Я помню, Сагар Махарадж сказал мне, я говорю, а что вы хотите пить? Он такой посмотрел на меня, такой, говорит, какао. Я такой, типа, что? Он такой, с молоком. Я такой, может быть, молоко? Он говорит, с какао. Я думал, это там, типа, какао же это запрещено. Ну вот, думаю, ладно. Пошел там, ходил, нашел это какао. Ну вот. Сделал ему чашку какао, он первый раз там, типа, знаете, там три дня, чашку какао. Потом я говорю, а чего, как с едой-то туда-сюда? Он говорит, а у тебя есть тарелки? Тарелки. Я говорю, есть. Он говорит, я сейчас тебе покажу размеры. Ну, я ему на подносе, на металлическом приношу тарелки. Он так берет их, так аккуратно снимает. Ну, такая, знаете, как индийская тарелка. Говорит, вот эта тарелка. И он говорит, можешь вот так вот риса сделать, вот такую горку, вот такую чашку дала. Я говорю, а что вы еще любите? Он такой, я жить не могу без картошки. Ну и с этого момента мы с ним договорились, как бы. Но что меня больше всего потрясло, что я вообще не понимаю, что такое вайшнава сева. То есть, когда он меня начал учить, как подавать просад, ну, понимаешь, да, вот вначале там вначале наливается стакан воды, да, там, потом там дается это, потом дается горькое, потом дается, ну, понимаешь, да, там рис дал, то, все. И даже когда ты сидишь у Гурудева, там 10 блюд, и Гопал тебе объясняет, начинать надо с этого, с горького, потом там это кислое, потом вот это, там, в конце, только в самом конце сладкое, да, то есть он говорит, там горькое, кислое, такое, сякое, то есть он показывает некую палитру, и то есть, по сути дела мы даже не знаем, как есть просад, как посчитать просад, поэтому когда ты сидишь с Гурудевом, Гурудев так всеми смотрит на тебя искоса, там типа, там кока, там кока там, уже дали, что съел? Там типа, да, съел. Гурудев там типа, да, еще. То есть это примерно напоминает такую алхимическую кухню, где там типа, а сколько аспирина? Знаешь, ты лежишь как в кресле там, в таком, под новокаином, и там такие доктора там типа, там главврач такой там, медсестре, там, а что ему еще там? Там типа, вот этих таблеток, там, посмотри на его, там, ему нужна там, двойная доза и так далее, и тому подобное. То есть такая некая ситуация, что впечатление такое, что ты общаешься с трансцендентной личностью, да, ну вот там, кажется, что гуру должен сидеть, что-то тебе рассказывать, там, что-то плохо, это хорошо, там, читать тебе какие-то книжки, ну вот. Но это абсолютно бесполезно, потому что когда человек находится в полной коматозе материализма, давать ему какие-то трансцендентные вещи, ну, это бесполезно. То есть он должен просто хотя бы, ну, вот, выйти на состояние ресепшена, просто вот начать. Поэтому там в дзеновских там, всяких монастырях там 20 лет ученики ковры ткли. Ну, просто чтобы ум затупить. Там первый год там, ты крутой дзеновец, там, второй год ты начинаешь сомневаться, третий год там у тебя. Там, через 20 лет тебе гуру вызывает, там, типа, ну как у него получаются рисунки? Хороший рисунок. Ну, значит, уже ум затуплен полностью. Уже можно что-то человеку объяснять. Потому что по коврам там гуру смотрит. Нет, там, он еще дурак. Там, еще 3 года. То есть там ковры приносят. Гуру смотрит на ковер и говорит, нет. То есть, потому что, ну, по способности учения можно определить человека по готовности его, да, то есть если у него там, ну, то есть это все будет в его ковре, там, в его супе, в его там готовке, в его севе. Потому что когда мы говорим, что мы делаем какую-то севу, сева это не то, что мы делаем, сева это реально то, что Кришна принимает. Понятно, да, то есть мы можем там сделать все, что угодно. Но севой это становится тогда, когда это соприкасается с трансцендентным планом. Пока это на уровне нашего ума, это значит, что если ты там, например, там Кришна как официант, сидит как клиент, а ты подходишь как официант, и там, что у вас в меню, а ты ему бросаешь в это время там цветок. Там, скажите, а что у вас сегодня, какие напитки? Ты бужу вливаешь там на голову чай, ну, вот и так далее, да? То есть ты делаешь все нормально. Первое, второе, там даешь ему мороженое, то, все, там, третье, пятое. Ты полностью поглощен служением. Только единственная проблема, что, ну, как бы, клиент в этот момент, он думает, очень хороший официант. Ну, вот, но он, ты реально не удовлетворяешь клиента, ты удовлетворяешь себя. Я помню сам, когда мне очень хотелось там, всем очень хотелось там в брахманской одежде взойти на алтарь. Ну, это такая модная фишка. Пуджари. Девушки очень любят пуджари. Ну, это нормально. Так или нет? Ну, не, ананды, как они могут любить ананды мои? Ананда мой старый депрессивный дед. Девушки любят молодых пуджари. Ну, это шутка, но... Четверг. В четверг выход Притху. Так что готовьтесь. Молодой, красивый, пуджари. В интернете появилось объявление. Молодой, красивый, пуджари. Знающий 16 предметов поклонения. Хочет познакомиться. Ищет пуджари. Для обсуждения проблем пуджи. Вот, поэтому, когда мы говорим о том, что такое сознание Кришны, тут всегда возникает вопрос, который стоит на порядок выше. И этот вопрос всегда субъективен. Когда к Шри Шридхара Махараджу пришли преданные и сказали, мы ходим, распространяем книги, распространяем просад. Вот спросил, какой просад? И сказали, что такое просад? Он сказал, есть разные категории просада. И в этом смысле возникает вопрос, когда Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж хотел, один из пандитов, и знаете эту историю, он хотел, чтобы он читал Бхагаватам в присутствии Гуру Кишор Дас Бабаджи Махараджа. Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж съезжал, так сказать, с этой темы. Но когда Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж приходил во Вриндаван, там все-таки как-то его поймали и пригласили на эту лекцию. И этот вриндаванский там баба читал Бхагаватам. И когда он встал, отчитал Бхагаватам, был очень доволен, ушел. Гуру Кишор Дас Бабаджи сказал своим ученикам, он сказал, помойте это место коровьим навозом. Они сказали, как? Место, где читается Бхагаватам, чистое, все очищают, ну, в Писании сказано, все становятся чистыми, очищаются. Они сказали, как мы можем мыть место, где читали Бхагаватам коровьим навозом? Гуру Кишор Дас Бабаджи сказал, что я не слышал Бхагаватам. Вы слышали Бхагаватам? Он сказал, я слышал только одну вещь – деньги, 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 деньги. Он сказал, этот пандит пригласил меня слушать Бхагаватам только с одной целью, чтобы потом всем рассказывать, что мне его читал. Типа, даже Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж слушает этого пандита. Поэтому он сказал, вы думаете, что это Бхагаватам? Ну, я сомневаюсь, что это Бхагаватам. И отсюда возникает вопрос о том, что в противном смысле любого интеллектуала можно научить сознанию Кришны. То есть есть огромное количество людей, которые там могут прочитать и запомнить гигабайты книг. Да, там есть всякие мальчики-полиглоты, которых показывают там, по телевизору, у которых феноменальная память. Есть люди, которые в Индии знают священные писания Брахмана, как Шридхар Махарадж, эта история, да? Когда он встретился в Южной Индии с Брахманом в Мадрасе, который знал весь Бхагават наизусть. Шридхар Махарадж был удивленный, там, типа, там, третий том, 42 стих, ну, там, ба-ба-ба-ба-ба-ба, там, восьмой том, 31 стих, ба-ба-ба-ба-ба, там, 11 том, такой-то стих, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. И когда он услышал квалификацию этого Брахмана, он почесал голову и сказал, он крутой, но поскольку он не в линии в Сарасвати Такура, в нем должно быть несовершенство. Не потому, что это такое эгоистическое суждение, потому что Сарасвати Такура пришел из того мира. И заключение Сарасвати Такура о Бхагаватам, выше которых нету. И Шридхар Махарадж подумал, каков эквивалент понимания этого пандита. И он сказал, кто с вашей точки зрения самый высший? Кто в Бхагаватам занимает высочайшее положение? Ну и Брахман думал, сказал, Чатурсаны, четыре кумара. И Шридхар Махарадж, он разбил его представление о Бхагаватам одной шлокой. Наприя атмая ратма атмайонира на шанкара, на санкаршана наши, на ятача ята бхаван. Это шлока, где сам Кришна говорит, дороже Удавы для меня никого нету. И потом Удава говорит, ахам твам чанарарену. Но Удава говорит, ну если вам интересно мое мнение, ахам твам чанарарену, то моя идея – это соприкоснуться с Гопи Вриндавана. И мы знаем, что Удава пребывает в форме пыли. Почему? Это не шутка. То есть во Вриндаване он избрал свое положение быть пылью. И когда мы приходим на Удава Кунд, есть Удава Кунд – это место, которое полно слез Удавы, и тут же поляна, где Удава живет как пыль. Кришна послал в Гималайи. Но во Вриндаване он присутствует как вода, то есть слезы. Что это за вода? Это... Пундарик Видьянитхи, когда он услышал одну шлоку, Агам Бакиям Калакута, когда он услышал одну шлоку о том, что ведьма Путана, которая ужасное, демоническое живое существо, самое омерзительное в этом мире, она пришла, чтобы отравить Кришну. Но Кришна своей милостью даровал ей место матери в духовном мире. Вы представляете? Каков Кришна? Одно из качеств Господа – Кришна прощает своих злейших врагов. Потрясающее качество, да? Кто в этом мире готов спасти своего палача? И когда ведьма Путана, там, Вишванатха Чакраварти описывает это состояние, что он, первое, что она была омерзительная, когда он пил. Второе, он даже закрыл глаза, потому что он убивал женщину. Там есть несколько комментариев, да, как, почему Кришна там сделал. Но в конечном итоге ведьма Путана, она реализовала себя, она вдруг была очарована тем, что она стала действительно матерью. И когда Пундарик Видьянитхи услышал эту одну шлоку, написано, что он впал в глубочайший транс на 6 часов. То есть для преданного достаточно одной концепции сознания Кришны, чтобы полностью, если мы в какой-то части сможем осознать милость Господа, хотя бы в самом небольшом аспекте. И вот Пундарик Видьянитхи буквально переживая это состояние, там, в слезах, 6 часов пребывая в трансе, когда Гададхар Пандит увидел, он пришел к Махапрабху и сказал, я подумал, что он материалист. Когда я увидел его там с роскошными волосами, с трубкой, сидящего на дорогой мебели, как аристократа, мое первое представление было, зачем вы меня привели к материалисту, вы же мне хотите показать богатого человека. Но когда я услышал, какова его внутренняя природа, его преданности, как одна концепция сознания Кришны полностью поглощает его сердце и сознание, я понял, что круче я в жизни преданного не встречал. И Гададхар спросил, что делать. Махапрабху спросил, а ты что думаешь? Гададхар сказал, у меня нет другого выхода, как не принять посвящение у этой личности. И в этом смысле наша идея приема посвящения состоит в том, что а где выгоднее? Где гуру-то покруче? И меня еще один преданный спрашивает, а вот какой смысл получать посвящение у молодого гуру? Он же может пасть, там у него могут быть проблемы. Я тогда еще жил один гуру, которому было 102 года. Он говорил, а я решил у него принять посвящение. Я говорю, конечно, потому что он умрет через год. Или через два. А кому нужен живой гуру, чтобы служить? Всем нужен мертвый гуру. А типа, моему гуру было 102 года. Вот его фотография. Он милостиво меня принял. Правда, он меня даже не заметил. То есть он дал мне четки. Там сказал, сынок, воспевай Хари Кришна. Но в реальности, поэтому, когда Гададхар Пандит принял посвящение Пундарика Видьянитхи, это не было понимание того, что да, он великий преданный, это очень выгодно принять у великого преданного посвящение. Он принял посвящение, потому что он понял, что я оскорбил этого вайшнава, я не смог увидеть его трансцендентную природу. Но единственное, что я могу сделать в своей жизни, это потратить всю свою жизнь, чтобы служить ему. Понятно, да? То есть это единственное, единственное, чем мое оскорбление вайшнава может быть компенсировано, это потратить свою жизнь, чтобы отдать что-то этой личности. И в этом смысле, когда мы говорим о мотивации принятия духовного учителя, конечно, мы в первую очередь принимаем духовного учителя не как объект. Моя крыша там круче, моя бабушка больше, чем твой дедушка и так далее и тому подобное. Мы принимаем духовного учителя как некое единственную возможность удовлетворить Господа. Потому что если мы не сможем удовлетворить духовного учителя, о Кришне вообще не может быть речи. Шрила Шридхар Махарадж говорит, что если гуру доволен, Кришна доволен. Обратного нет. Если Кришна доволен, гуру доволен. Нет. Если гуру доволен, Кришна доволен. И я недавно читал там, о Японии в связи там, ну, с рядом каких-то там мыслей. И в Японии есть одно очень правило, да, там те мастера, которые делают эти самурайские мечи, там тоже парампара. И там сказано, что только мастер может ставить клеймо. У мастера может быть 5-6 учеников. Но его мечи не считаются. Мастер передает свое клеймо и разрешает ученику добавить новое клеймо только после его смерти. То есть в каком смысле? То есть пока мастер жив, ты не имеешь права, ну как бы, насладиться каким-то результатом своего знания, да? И только когда мастер уходит из этого мира, если он посчитает, что ты можешь продолжать его некую идею, тогда своей божественной силой он может наделить тебя определенными качествами.